Здравствуйте, это космический подкаст «Голос Америки», полет нормальный. И сегодня мы поговорим о космическом корабле компании Boeing Starliner, который вернулся на Землю без астронавтов, не по своей воле застрявших на МКС, оставшись на орбите, и об историческом космическом достижении компании SpaceX миссии Polaris Dawn. Меня зовут Николай Павлов, и когда я готовился к подкасту, я подумал, что даже если ты занимаешься любимым делом, как бы поменялось мое отношение к поставленной задаче при возникновении непредвиденных обстоятельств. Особенно, если дело затягивается на неопределенный срок. Вот, надо сказать, астронавты Буч Уилмор и Сунита Уильямс выглядят вполне достойно и убеждают на пресс-конференциях, в разговорах с журналистами, что это особенное счастье остаться дольше предполагаемого срока на орбите и продолжать работать на МКС, когда они не предполагали там остаться.
Меня зовут Олесь Кругляков. Если вы помните, что месяца три назад мы целый подкаст посвятили как раз проблемам Старлайнера, почему он никак не мог взлететь, а когда он наконец взлетел, сейчас мы продолжим, что его преследует до сих пор. Но да, ты прав, Сунита Уильямс и Буч Уилмор, они-то летели всего дней на 8, а получается, что застряли на 8 месяцев. И тут уж радуйся, не радуйся, они как пилоты-испытатели, и в данном случае как астронавты-испытатели, тянут свою лямку, и всем говорят, что действительно это их работа, деваться некуда. Но давайте обо всем по порядку. Сейчас, конечно же, аэрокосмические новости.
НАСА подписала контракт с космическим стартапом Intuitive Machines. Стоимость контракта составила $4.8 миллиарда. Компания займется созданием спутниковой сети для лунной программы агентства. Стартап разместит в космосе ретрансляторы и обеспечит связь с ними, а также навигацию. Оборудование планируется использовать в рамках лунной программы Артемида. После подписания контракта с НАСА акции Intuitive Machines выросли вдвое. В США у нескольких пассажиров рейса Солт-Лейк-Сити-Портланд лопнули барабанные перепонки. Самолет Boeing 737-900 авиакомпании Delta Airlines набирал высоту, когда пассажиры стали жаловаться на боль в ушах. У некоторых пошла кровь из носа. Одна пассажирка сообщила, что у нее, цитата, что-то лопнуло в ухе, после чего пошла кровь. Самолет совершил экстренную посадку, несколько пассажиров госпитализировали с разрывом барабанных перепонок. Как позже сообщила авиакомпания, у самолета были проблемы с наддувом, то есть с закачкой воздуха в салон. НАСА отложила на 2025 год старт космической миссии по изучению полярного сияния. Начало проекта пришлось отсрочить, чтобы скоординировать работу с наземными сенсорами. Изначально запуск планировался на конец этого года. В рамках миссии ученые исследуют интенсивные электрические токи на высоте 100 километров над Землей, благодаря которым мы видим северное сияние. Для этого в небо запустят три аппарата CubeSat, которые будут регистрировать токи в атмосфере. Проект также поможет точнее прогнозировать геомагнитные бури. Илон Маск заявил, что его космический корабль Starship спасет человечество в случае вымирания жизни на Земле, но только если сам проект не станет жертвой бюрократии. В своем аккаунте в социальной сети X он написал, что корабль сможет доставлять землян на разные планеты, если проект не задушит бюрократия. Маск напрямую связал распространение жизни за пределами Земли с эффективностью работы правительства. В качестве примера он напомнил о высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии, на которую выделено несколько миллиардов долларов, но строительство затягивается из-за бюрократических проволочек.
Коль, раз уж мы заявили космическую тему, надо представить, наверное, нашего соэксперта в космических вопросах. Я имею в виду, конечно, Андрея Цветкова. Он подключается к нашему подкасту из солнечной Калифорнии. Андрей, привет.
Приветствую, коллега.
Продолжаем разговор, конечно, про миссию Старлайнера. Она, я бы сказал, такая, ну, печальная миссия.
Да, ты прав. Несмотря на то, что Боинг заявил о том, что капсула вполне пригодна, им и астронавты могли бы на ней даже вернуться на Землю, ну, этого не произошло, и, в общем-то, миссию трудно назвать удачной, абсолютно верно.
Вот, кстати, вот, Коль, ты говоришь, что абсолютное счастье для астронавтов остаться настолько долго на МКС, на месяцы в сравнении всего лишь с 8 днями, которые они там должны были провести, Буч Уилмор и Сунита Уильямс, а что по поводу тех, кто теперь не полетит из-за неполадок в космос? Зену Кардман и Стефани Уилсон, их сняли со следующей миссии SpaceX, Crew-9, которые должны были отправиться на МКС. МКС, теперь туда полетят на 2 человека меньше.
Это была довольно, ну, рутинная миссия, которая запланирована была на сентябрь, на традиционные 6 месяцев. Один космонавт, один астронавт должны были лететь. И вот тут вопрос, да, кого мы снимаем с рейса, а кто остается. Вот. И вот тут гендерное неравенство, по-моему, сработало. Да. 2 девушки вынуждены остаться на Земле, как мы уже сказали, Зена Кардман и Стефани Уилсон, будут ждать следующего шанса. Мне кажется, попытается сделать НАСА все, чтобы они попали в ближайшие уже миссии, в ближайшие экипажи. Кого они не могли удалить из этого экипажа, это космонавт Роскосмоса Александра Горбунова. Там все завизировано в международных документах, и они просто не могли его убрать с его кресла.
На первый ли это раз, когда космонавт путешествует на пилотируемом корабле SpaceX?
Нет, мне кажется, уже раза 3 или 4 такое было, поскольку вы помните, когда господин Рогозин перешел на другую работу, тут же Борисов сказал, что ни в коем случае нельзя отказываться от совместных полетов, немедленно переподписал эти договоренности между Роскосмосом и НАСА, и с тех пор они обмениваются местами, то есть уже не платят там по 90 миллионов за место, они просто летают на взаимной основе, кто-то летает на Союзе, кто-то взамен на SpaceX, и таким образом остатки этого сотрудничества продолжаются существовать и в космосе. Ну так вот, в конце сентября, полетит экипаж из 2 человек всего лишь вместо 4 на Crew Dragon. Crew 9, по-моему, эта миссия будет называться. А как она и называлась, вот, остается там Александр Горбунов и Ник Кейг.
Да, предназначение миссии рядовое, Crew-9, это выполнение научных экспериментов, техническое обслуживание МКС и поддержание работы станции.
Но я бы все-таки вернулся на несколько месяцев назад и повторил вкратце, из-за чего, собственно, сыр-бор. Итак, многострадальная миссия Boeing Starliner, которая конкурирует с 2014 года с другой, не менее многострадальной, но все-таки более удачной на данный момент миссией Crew Dragon от SpaceX по созданию, что ли, запасных вариантов для НАСА в плане полетов на орбиту, на МКС, после того, как шаттлы были списаны. Вы помните, это была очень такая напряженная ситуация для американцев, потому что они вынуждены были полагаться только на доставку с помощью российских союзов. И вот как в воду глядели в нынешней ситуации, все сложнее и сложнее становится поддерживать такой статус, что ли, космического сотрудничества между 2 странами, хотя до сих пор он продолжается, слава богу. Вот. Но вот была такая идея выделить денег одной и второй компании, чтобы они создали свои более-менее надежные аппараты, и если что-то не так с одним, включается второй. Смеху ради, я бы сказал, что именно сейчас, при всей ситуации вокруг Starliner, именно так и произошло. Возникли вопросы с аппаратом Боинга, и пришлось привлечь сюда как раз вот тот запасной вариант с SpaceX. Нравится это Боингу или нет? Вот. Какие проблемы возникли? Они возникли буквально сразу же после старта, который тоже много раз откладывался. Мы об этом подробно говорили, почему и как. Вот. Ну вот он взлетел 6 июня и начал приближаться к МКС, и тут все сказали: «Боже ж ты мой, да у них не работают там 3-4-5 двигателей». Двигателей, конечно, маневровых у них много, там несколько десятков, но даже вот этот момент, когда на тебя такая вот огромная многотонная болванка движется на орбите, а Международная космическая станция, увы, это не бронепоезд, и если в него впилиться на такой скорости, могут быть проблемы для всех там находящихся. Так вот, уже тогда все изрядно попаниковали, включая тех, кто находился и на станции, и кто к ней подлетал. Слава богу, в ручном режиме удалось все это сделать, и уже после стыковки начали разбираться, что к чему. Возникли вопросы с вот теми самыми соплами маневровых двигателей, покрытых слоем тефлона, которые вдруг стали окисляться, у них возникла блокировка сопел, и из-за этого они перестали реагировать на отдаваемые команды. И все это, конечно, было чревато не только проблемой при подлете, но еще больше проблемой при потом возврате на Землю. Боинг настаивал, что все у них работает, системы дублированы многократно и опасности нет. В НАСА, обжегшись на молоке, теперь дуют на все. И сказали: 2 человека, мы за них несем ответственность, безопасность превыше всего, ваша репутация, господа из Боинга, на 2-м месте. И, в общем, решили 2-3 перестраховаться, и, скажем, были бы там манекены, как в прошлый раз, полетел бы себе спокойно Starliner и поставил себе галочку в успешном завершении миссии. Но не тут-то было, спорили напряженно, как выясняется теперь, напряженные споры шли между НАСА и Боингом, и, в общем, Боинг вынужден был подчиниться грубой силе, и по приказу НАСА их любимый корабль полетел обратно пустым, что, в общем, мне кажется, колоссальная пощечина всему имиджу, всей репутации Боинга, которому и так сейчас приходится несладко.
При всех заверениях Боинга и в том, что им удалось решить проблему, и что безопасно возвращаться на Старлайнере, может быть, так-то оно и так, но тем не менее, при возвращении корабля опять там один или два двигателя маневровых точно так же отказали. И, в общем-то, никогда не знаешь. Могло бы быть и больше, а если бы там были астронавты, тоже никто не знает, что бы произошло.
У них там еще система навигации, ориентации заглючила. То есть, ну, пару таких моментов было даже уже после всего, когда отправился пустой корабль. Давайте по факту судить. Корабль вернулся в целости. In one piece, как говорят по-английски. Приземлился, и будь там астронавты, они бы, наверное, стали триумфаторами этого полета, и все бы сказали, ну окей, вопрос в другом, ведь проблему, которая возникла с двигателями, так никто и не решил. Более того, даже не нашли пути для ее решения пока. И это ставит, ну скажем так, большой знак вопроса на пути к сертификации Старлайнера как пассажирского транспортного средства, чего ради, собственно, все это и было сразу сделано. И вопрос о том, будут ли дальше летать астронавты на Старлайнере, пока остается открытым.
И рассуждая о многострадальности обеих частных компаний, которые сотрудничают с НАСА, стоит отметить, что когда речь заходит о SpaceX, огромное количество различных испытательных, тестовых и же собственных частных каких-то мероприятий. Там постоянно происходят какие-то неполадки, которые позволяют инженерам получить ценную информацию. Но когда речь заходит о государственных контрактах, которые обслуживают обе компании, конечно, у Боинга послужной список несколько хуже, чем у SpaceX. Что обидно, потому что Starliner, это как раз-таки оставался с тем самым примером международного сотрудничества до сих пор. Я вот почитал, что пишут о Starliner российские СМИ. Все упоминают блок преобразования питания, который Boeing закупал у российской компании, закрытого акционерного общества «Орбита», который преобразует электричество, когда Starliner стыкуется с МКС. Проблема в том, что Starliner не всегда с ней стыкуется. Мы помним первый тестовый полет, когда программное обеспечение не позволило Starliner пристыковаться к МКС.
Да и вообще выйти на нормальную орбиту. А что обидно в этой ситуации, когда, ну, знаем же, у нас большая история, там, с Аполлон-13 еще, о том, как моделировать на Земле какие-то ситуации, которые случаются в космосе. Все вот эти маневровые движки, о которых мы говорим, и которые стоило бы, конечно, потом развинтить, разобрать, прочистить, продуть и посмотреть, они находятся в служебной части этого аппарата, в служебном модуле, который вот по такой вот горькой иронии отсоединяется после отстыковки от станции и сгорает в атмосфере. Боюсь, что там уже никто ничего не исследует. Вот. Поэтому то, что долетает до Земли в виде пассажирской капсулы, это отнюдь не та проблема, которую сейчас хотят выяснить и решить в Боинге. В общем, вопрос остается открытым, хотя мне кажется, после приземления Боинг, наверное, так из-под лобья глянул на НАСА и сказал, ну что, мы же вам говорили, все прилетело. Знаменательно, что они должны были появиться на пресс-конференции после посадки Старлайнера вместе с НАСАвцами. В последний момент представители Боинга, не объясняя причин, с этой темы соскочили и отделались какими-то там общими фразами, заявлениями. То есть наверняка не все там так гладко и легко сейчас в переговорах государственного и частного агентств, и наверняка там сейчас все наэлектризовано. Вопрос, тем не менее, как я уже сказал, остается открытым. Будет ли продолжаться эта история, параллельная линия со Старлайнером, независимо от того, как туда летает SpaceX? А ведь это, скажу вам, удар по репутации, когда у вас что-то не получается, и на помощь призывают вашего конкурента. Вот уж кто там руки потирает и иронизирует. Вроде бы такая, ну, гуманистическая совершенно составляющая. Мы пришли на выручку астронавтам. Друзья, типа, не обижайтесь. Вот в этом и смысл параллельных проектов. Но Boeing получил больше 4 миллиардов. Сам потратил на это еще 1,5, даже больше на все это дело. То есть, ну, деньги тут, как говорится, вложены большие, и надо как-нибудь все-таки отчитаться за них. Напоминаю, в проекте было, по-моему, 6 полетов Старлайнера на МКС. Часы тикают. МКС, как вы помните, собираются затопить уже через 6 лет. То есть у Боинга очень мало времени для того, чтобы все фиксануть и все-таки отправить туда хоть несколько экипажей и как-то оправдать свое в этом участие.
Возвращаясь к тому, что астронавты будут возвращаться на корабле SpaceX, ну, SpaceX продолжает совершать какие-то невероятные космические по-своему достижения. Давайте поговорим о совершенно исторической миссии, которая завершилась успешно, Polaris Dawn. частного космического полета непрофессиональных астронавтов.
Это первый полет, который стал частью программы «Полярис». Ее цель – продвигать исследования и коммерческие космические полеты. В частности, коммерческие исследования. То есть у различных исследовательских институтов по всему миру будет возможность приобретать места по квоте для проведения своих собственных важных для них экспериментов.
Слово «коммерческое» прозвучало. Здесь действительно НАСА просто присесть негде. Коммерсанты договариваются с коммерсантами и запускают это все на своих ракетах, на своем железе. Единственное, что, наверное, они используют, это арендованные мощности на мысе Канаверал. А все остальное делают, ну, буквально сами, как взрослые, как большие. И давайте вернемся к истории. Программу эту анонсировал миллиардер Джарик Айзекман еще в феврале 22 года, сразу после своего успешного полета на корабле SpaceX. Тогда он тоже с чисто коммерческой миссией успешно слетал на орбиту. И с орбиты, соответственно, вернулся. Вот, но... Идея, как понимаю, циркулировала в воздухе, и два миллиардера, вы понимаете, всегда найдут общий язык. И вот Айзекман с Илоном Маском посидели, покумекали и решили, что это дело хорошее, надо его продолжать. И отсюда родилась концепция еще в 22-м году. Они, собственно, и лететь хотели с ней уже в 22-м, но, как всегда, как мы уже это неоднократно упоминаем, благие намерения, они обычно откладываются. А в случае с космическими полетами на год, на два, на месяцы – и так далее. Поэтому все, что должно было произойти в 22-м, произошло только в 24-м. Но что характерно, произошло. А уж как мы будем это оценивать, гигантский скачок для частных космических компаний или такая блажь миллиардеров, это уж как кому нравится это оценивать.
Блажь, не блажь миллиардеров, но, например, Джаред Айзекман, в общем-то, почти так же, как и Нил Армстронг, произнес какую-то фразу, которую вот он, видимо, надеется на то, что она останется в веках. Он сказал, что...
ты
вот,
имеешь в виду, когда он выбрался...
Когда он вышел, да, когда он вышел в открытый космос, держась за поручни, взглянул на Землю и сказал, что вот у нас на Земле у всех очень много работы, но отсюда Земля выглядит как совершенный мир.
Алис, вот ты сказал совсем как взрослые. Даже взрослым не удавалось довольно-таки долгое время уже выходить на столь далекой, широкой орбиты над поверхностью Земли, 870 миль или 1400 километров. Для сравнения, МКС путешествует вокруг Земли, продолжает свой полет на орбите около 400 километров. Такого не было со времен программы «Аполлон». То есть последний раз людей на столь далекую орбиту отправлял корабль «Сатурн-5». То есть речь идет о 60-70-х годах.
Тут даже, наверное, с «Аполлоном» сравнивать не совсем корректно. Все-таки они-то летели по лунной траектории, и это не была в буквальном смысле орбита вокруг Земли. Сравнивают эту миссию скорее с миссией Gemini-11, если быть точными, которая поставила рекорд, заметьте, когда, в 1966 году. Удаление от Земли тогда орбита составляло 1373 километра. Сейчас, как ты уже сказал, больше 1400. Но любопытно, что вот эта вот молодежь, которая как взрослая летает, все вот эти вот хипстеры, сидящие там в Хоторне, в SpaceX и в других стартапах, уже не стартапах давно, вот, они все равно продолжают дурачиться. Возьмите хотя бы название всех их посадочных платформ, на которые SpaceX и Falcon 9 сажают, вот, до каких-то пасхалок, каких-то отсылок к массовой культуре, к фантастическим фильмам, сагам, прочим комиксам. Вот и сейчас они не могли обойтись без каких-то вот намеков и параллелей. Выяснилось, что когда экипаж серьезных астронавтов из НАСА в 1966 году в составе Пита Конрада и Дика Гордона летел. У них были, ну, такие медальоны металлические, да, с эмблемой той или иной экспедиции. Сейчас Polaris Dawn, зная, что они готовятся побить рекорд дальности от Земли, решили сделать такую отсылку и сделали буквально копию точную такого металлического медальона, разве что вот там надписи Gemini-11 заменили на SpaceX, и, соответственно, имена членов экипажа тоже написали уже современные. А вот там астронавт, летающий, выходящий в открытый космос, все это как бы осталось в той стилистике 60-х годов, и вот это был такой, ну, реверанс людям, которые тогда поставили свой рекорд дальности орбиты вокруг Земли. Это только одна из фишек, которые потом все стали обнаруживать и обсуждать в ходе полета.
Ну и корабль, который летел, тоже необычный. Это модифицированная версия стандартного Crew Dragon. Тех Crew Dragon, которые летают к МКС, он называется Crew Dragon Resilience, выносливость. И есть несколько отличий от стандартного корабля. Например, модификация для космических выходов, потому что Resilience специально оборудовали для миссии Polaris Dawn и добавили новый люк которого назвали Skywalker. Опять-таки, референсы у нас идут к популярной культуре. Anakin Skywalker. Этот люк заменит стандартный стыковочный порт с Международной космической станцией. И будет,
а представь, как по-русски это чудесно звучит. Люк Skywalker. Это просто чудесно.
Да, я уверен, что это не русскоязычный человек придумал это название, но тем не менее, конечно, у нас,
видишь, сошлось,
получился...
Сошлось, согласись, да?
Сошлось.
Открывает.
Он по-прежнему Люк. Он по-прежнему Люк.
Я думаю, самая классная фраза могла бы по-русски «Люк, I'm your father». Но, да, не работало бы, наверное, на английском в этом.
Другие новшества Resilience включили в себя улучшенную систему связи. Изменились методы коммуникации как таковые. Дело в том, что Resilience тестировал новую систему связи, использующую спутники Starlink для обеспечения стабильного широкополосного интернета на орбите. Это важно на более дальних расстояниях и на более высоких орбитах, но, кроме того, это первый в своем роде метод коммуникации, который не включает в себя наземную инфраструктуру, потому что традиционные методы связи, как правило, использовали наземные станции.
Что прежде всего у массовой публики ассоциируется с этим полетом, с этой миссией Polaris Dawn? Конечно же, выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Это важно. И это, в общем, и произошло, но не совсем так, как, может быть, кое-кто ожидал. Ведь как мы все представляем и видим выход в открытый космос на МКС? По два человека выходят, работы какие-то производят. Когда-то были выходы и по три астронавта, когда ремонтировали Хаббл. В общем, это такая довольно серьезная работа. А здесь как-то все по-игрушечному у них получилось. Открыли люк, выглянули, покрутили головой один человек, потом второй, проговорили какие-то там тестовые команды, испытывая скафандры, и, в общем-то, все. То есть, ну, многие фанаты, как следует из всевозможных блогов и в соцсетях, были несколько разочарованы таким совершенно не киношным выходом в открытый космос, что, в общем-то, не умаляет сути самого события, ведь, по большому счету, это все-таки была довольно знаковая вещь, не только потому, что это были не профессионалы, которые выходили в открытый космос, но потому, что они выходили в совершенно новых скафандрах, которые еще ни разу таким образом не подвергались воздействию открытого космоса. И здесь, конечно, это событие умалять никак нельзя.
Ну, кстати, надо сказать, что скафандры НАСА, они являются автономными скафандрами. Когда астронавты выходят в открытый космос, фактически у них все с собой, по большому счету. Поэтому они могут перемещаться вокруг корабля. Кстати, как мы все видели, астронавты не выходили и не было свободного полета вокруг корабля. А как раз они постояли на лестнице, как ты говоришь, довольно по-детски. Ну, в общем-то, все это не совсем не по-детски, потому что скафандры абсолютно новые. И, в общем-то, там добавлено много интересных деталей.
Как отметила Олесь, у них была возможность покрутить головой. А мы помним, что скафандры НАСА, которые в текущей модификации используются с 1981 года, насколько мне известно, разрабатывались еще на рубеже 60-70-х годов, они не позволяют той мобильности, которую позволяют новые скафандры, сделанные компанией SpaceX. Более того, скафандр или spacesuit по-английски – это не совсем приемлемый термин для того, чтобы обозначить это устройство, потому что сама НАСА называет их аббревиатурой EMU – Extra Vehicular Mobility Unit, или устройство внекорабельной активности. То есть к самому устройству идет отношение как к отдельному кораблю, как к отдельному модулю, который полностью обеспечивает существование и поддержание жизнедеятельности тех, кто в нем, собственно, находится.
Меня всегда вот удивляло, как они забираются в этот EMU. Они ведь заходят буквально с такой дверцы, которая на месте ранца образуется, открывается ранец, заходишь туда, как в маленький космический персональный корабль, и в нем выходишь в открытый космос. Но это одно обозначение – EMU. А ведь у НАСА было еще MMU, если кто-то помнит. Это аппарат Manual Mobility Unit, тот, который вообще ничем не крепился к борту корабля, но только один раз, проведя его испытание в 1984 году, вспомните сколько, 40 лет назад. Вдруг все перепугались, что при любой нештатной ситуации астронавт может улететь в космос, и никакими способами его оттуда не достанешь. Поэтому, заглянув в эту бездну, решили с такими технологиями пока повременить, и все, кто сейчас выходит в открытый космос с борта МКС, все-таки имеют страховочные фалы, и это очень правильно.
Ну вот Андрей, кстати, говорил уже о том, что скафандр действительно изменился. Ну, все видели вот модные, красивые белые скафандры SpaceX. И вот даже вот эти скафандры продолжают модифицироваться. Мы знаем, что вот там якобы шлем, помимо того, что он увеличился в размере, еще и покрыт золотым таким покрытием для отражения солнца. И плюс еще оснащен огромным количеством камер, дисплеев всевозможных, для того, чтобы, в общем-то, следить за состоянием астронавтов в открытом космосе.
Ну, их визор, который ты сейчас описал, да, который отражает лучи солнца снаружи, внутри он тоже особенный. На него проецируются данные о состоянии скафандра, о температуре, атмосфере внутри него, о какой-то телеметрии. То есть, фактически, астронавт, выходя в таком скафандре в открытый космос, он перед собой сразу имеет дисплей. Не надо надевать какие-то там окулусы, очки специальные, не надо смотреть на экран, закрепленный у тебя на руке. Все перед глазами, и при этом ты видишь сквозь стекло и видишь то, что вокруг тебя. Это довольно удобная штука. И говоря о модификациях SpaceX-овских скафандров, вроде внешне они выглядят так же. Такие же хипстерские, моднятские скафандры с сапогами с черными. Вот. Но именно для того, чтобы улучшить мобильность при выходе в открытый космос, чтобы астронавты могли поворачиваться, сгибаться, приседать, туда добавили соединения гибкие и убрали некоторые стыки, которые были, ну, скажем, на уровне пояса, на уровне колен. Их сместили немножко, чтобы туда добавить эти гибкие соединения, чтобы астронавты могли себя чувствовать более комфортно. И, между прочим, в эту же сторону идет сейчас работа и с Луной, скафандрами, если уж позволите сделать шаг в сторону. Мы же помним, в каких скафандрах астронавты Аполлона выходили на поверхность Луны, практически в тех же, в которых они стартовали, а потом приземлялись. Все было, так сказать, по одному шаблону. Персональный пошив, персональные размеры. В 80-х годах НАСА переключилась на модульные скафандры, те самые, в которые сейчас облачаются на МКС. Там можно было подбирать от перчаток до шлемов, до обуви. То есть люди различные комплекты, лекции различного роста, могли найти все, что им необходимо было, прилетая на МКС и потом выходить в открытый космос. И сейчас идет разработка скафандров, которые, по сути, будут, как, знаете, прокат автомобилей. Ты прилетаешь на лунную станцию, будь ты космический турист или астронавт какого-то агентства, и берешь вот любой из скафандров, допустим, фирмы Axiom, подбираешь себе по нужному размеру, работаешь на Луне, возвращаешься, прокатный скафандр остается там же, приводится в порядок и ждет следующих испытателей. Так что, мне кажется, эта тема все еще только в зачаточном состоянии находится. Ну и SpaceX, как говорят специалисты, еще много над чем нужно поработать в плане совершенствования скафандров, потому что, да, то, что мы видели, это скорее такой пробный шаг, такая вылазка из блиндажа, чтобы посмотреть по сторонам и понять, вообще не лопнет ли он, даст ли он возможность человеку выжить и прочее, и прочее. Кстати, здесь много вопросов тоже было с наддувом, да, с атмосферой внутри скафандра. Не повторится ли такая история, как в 65-м году у Алексея Леонова, первого человека, который совершил выход в открытый космос? Если мы помним, он вышел из шлюзового люка, а, возвращаясь назад, обнаружил, что раздувшийся скафандр просто в люк не помещается. Ему пришлось вручную стравливать атмосферу в скафандре, чтобы снова поместиться в отверстие люка и вернуться в корабль. Сейчас вроде бы такая проблема в этих мягких SpaceX-овских скафандрах была решена, ничего подобного не произошло.
Ну, кстати, многие говорят, что эти скафандры по принципам устройства как раз напоминают скафандры первых выходов в открытый космос, в которых выходили Эдвард Уайт и Алексей Леонов. Эти скафандры не являются автономными, они питаются и абсолютно все жизнеобеспечение получают от корабля.
Вот ты отметил фактор модульности и подход с точки зрения возможности многоразового использования этих самых инструментов совершенно различными по комплекции астронавтами. В этом смысле главным преимуществом этих скафандров является фактор их новизны, потому что, как я уже упомянул, вот эти вот достаточно уже возрастные скафандры НАСА также разрабатывались космическим агентством при сотрудничестве с частными компаниями, с частными бизнесами, которые поставляли для них запчасти, что делает достаточно сложным нынешний процесс их обслуживания, потому что огромное количество времени, которое прошло, не всегда хорошо может сказаться для бизнеса этих самых компаний. Какие-то из них уже не работают и вообще не существуют. И мы помним, как задержался выход в открытый космос полностью в женском составе с борта МКС, когда Кристине Кук, астронавту НАСА, не подошел скафандр, который находился на борту МКС, и пришлось ждать доставки с планеты Земля того самого каркаса на грудь, который позволил ей использовать скафандр.
Кстати, о женском участии в этой миссии хочу сказать. Ну, для начала напомним, да, два мужчины, две женщины участвовали в этой миссии. Polaris Dawn, Джаред Айзекман, Скотт Паттит, Сара Гиллис и Анна Меннон. Так вот, Сара и Анна поставили тоже свой рекорд, поскольку это была самая удаленная орбита от Земли, на которую отправлялись астронавты-женщины. Так что с этим тоже их можно поздравить. Кроме того, отдельно Сара Гиллис, если уж мы вспомнили про Алексея Леонова, установила рекорд самого молодого астронавта, вышедшего в открытый космос. А до этого Леонову рекорд принадлежал. Они оба сделали это в 30-летнем возрасте, разница в несколько месяцев. Так вот, до дня рождения, 31-го дня рождения Сары, еще полгода. И она, получается, сейчас установила еще и рекорд молодости в открытом космосе, что тоже идет, конечно, ей в зачет.
Ну, надо сказать, что Сара Гиллис вообще достаточно одаренная девушка. Помимо того, что она является сейчас ведущим специалистом, который тренирует астронавтов для полетов на Crew Dragon SpaceX, помимо этого она еще и скрипач. И надо сказать, что все, наверное, видели вот этот концерт с ее участием, когда она играла на скрипке, и ее композицию, как раз говоря о «Звездных войнах», с темой «Звездных войн», играла на скрипке, ее музыку подхватывали, вот эту композицию подхватывали оркестры в разных странах, это все транслировалось, и все это выглядело достаточно красиво, и это была такая благотворительная идея сбора средств для детской больницы Святого Иуды.
Ну вот, возвращаясь к Саре Гиллис, пишут, что она скрипкой занимается с 2 лет. То есть, понятно, рука набита, но даже такой трюк в космосе, ну, в космосе по-разному, играли на гитаре, какие-то другие ставили необычные эксперименты, но вот со скрипкой еще туда никто не отправлялся. Ну и самое главное, да, все-таки мы упоминали, что в SpaceX сидят задорные ребята, они любят всякие пиар-акции, отсылки какие-то, вот мы говорили про Люка Скайуокера, а здесь тоже тема «Звездных войн», мне кажется, немножко такая скользкая, поскольку после слов мы обращаемся ко всей нашей хрупкой планете, вдруг тема из «Звездных войн». Серьезно? Вот, ну, в сторону как бы вот эти моменты. Музыка совершенно замечательная. Великого голливудского, ну и вообще великого композитора Джона Уильямса. Он присутствовал лично на репетициях и приложил руку именно к этому концерту, который был с орбиты совмещен с игрой в разных странах. И в Лос-Анджелесе, и в Швеции, и в Бразилии, Гаити, Уганде. Ну, в общем, правда, по всему миру это был такой продуманный, мне кажется, ход показывать, что вот музыка может охватить сразу весь земной шар. И в этом плане они, конечно, в полном смысле этого слова отыграли замечательно. И говоря про звездное хулиганство SpaceX, вы, наверное, тоже заметили вот эту наклейку на сиденьях астронавтов, которая все время была в кадре. Внимание, 1.21 гигаватт. Как звучало в оригинале «Gigawatts», отсылка прямая к известнейшему фильму «Назад в будущее». Если вы помните его хорошо, в тот момент, когда в 55-й год попадает Марти, находит профессора и показывает ему кадры, и там выясняется, что вот чтобы питать двигатель, питать установку силовую Делориана, который по совместительству являлся машиной времени, необходима именно вот такая мощность, 1.21 гигаватт. Профессор, по-моему, там выдрал последние седые волосы у себя из головы, но намек SpaceX очевиден. Они рассматривают свой корабль именно как машину времени, как шажок в будущее, большой или маленький. Вот. Между прочим, какие-то блогеры уже провели вычисления и даже утверждают, что вот во время снижения к Земле, во время входа в атмосферу, вот та самая 8-тонная капсула Crew Dragon, летящая со скоростью 5 км в секунду при перегрузке примерно в 3G, и высвобождает вот именно такую энергию. 1.21 гигаватт. Не знаю, верить этому или нет. Физики и лирики меня могут перепроверить здесь, но факт остается фактом. Еще одна отсылка к поп-масс-культуре и к шедеврам кинематографа.
Вот, кстати, про роль не только технологий, но и людей, поскольку, конечно, рекорды бились не только технологические, но и вполне себе человеческие. У нас есть огромное количество данных о воздействии ближнего открытого космоса на организм человека, но чрезвычайно важно сейчас было отследить влияние радиационных поясов Ван Аллена на организм человека, поскольку это можно сравнить с тем, как реагирует организм астронавтов, которые работают на МКС, что намного ближе. И вот во время полета полета часть экспериментов включала в себя мониторинг биологических реакций организма, воздействия на ткани и ДНК, а также тестирование самих технологий защиты от радиации. Это не только костюмы, но еще одна модификация, к слову, на Crew Dragon, что чрезвычайно важно для подготовок к межпланетным полетам в будущем.
На самом деле, выход в космос получился для всех астронавтов, хотя только двое из них постояли на этой лестнице и выглянули из люка, но и для Петита, и для Менон это тоже был выход в космос, потому что прежде чем открыть люк, корабль был полностью разгерметизирован, и для этого точно так же там продували скафандры в течение почти часа, чтобы там проверить состояние скафандров и чтобы удалить азот из организма астронавтов. То есть для этого им необходимо было дышать чистым кислородом.
А этот процесс называется десатурацией.
Вот это еще раз говорит о том, насколько пока сырая технология вот такого корабля SpaceX, который позволяет выходить в открытый космос. Нету шлюзовой камеры, нету возможности выходить членам экипажа в открытый космос, пока остальные попивают чай у себя в квартале. Приходится буквально стравливать с кабины воздух, чтобы все сидели по стойке смирно и слушали шум ветра в космосе. Я шучу, конечно. Так произошло, и это, в общем-то, многими сейчас подвергается критике, поскольку даже во время выхода Леонова была какая-никакая шлюзовая камера, и, в принципе, все остальные потом корабли имеют такие переходные отсеки. Я говорил про блажь миллиардеров. Они, наверное, могут себе позволить опускаться на дно океана на непонятных титанах, рисковать своей жизнью, вот летать туда. Слава богу, все прошло успешно, но, мне кажется, следующие модели обязаны быть доработаны и оснащены по последнему слову космической техники и законодательства.
По сути, этот корабль Crew Dragon, это его уже третий полет, они просто модифицируют один и тот же корабль. На этом же корабле Джаред Айзекман уже совершал полет в космос.
Многие обратили внимание, что когда вот люк открывали его вручную, в том числе желая проверить соединение в локтях, вот эти в скафандре и все такое, когда начал стравливаться кислород, даже заболталась одна из панелей вверху, к которой крепились дисплеи. Вот, то есть видно было, как этот воздух визуально просто выходит из кабины, и все отметили также другой момент, что вы видели, сколько там тачскринов и в основных дисплеях, и в планшетах, которыми пользовались астронавты, и в айфонах банальных. Будет ли это работать в условиях температур открытого космоса в вакууме? Вроде бы все сработало так, что в этом плане технологии не подвели, они оказались на месте. Не скрывает Айзекман, что в его планах три подобных миссии под маркой Polaris. Этот Polaris Dawn, как будут называться остальные две, непонятно. Пока не оглашались планы следующих полетов, нет сомнений, что они произойдут в ближайшие годы, может быть, даже в ближайшие месяцы. Насчет третьего замахнулись очень хорошо, хотят отправить экипаж уже не на Falcon 9, а на легендарном Starship, который пока что экипажей еще на борт не брал, и, в общем, пока сам учится летать. Но, представив размеры этой ракеты, можно понять, что это будет, пожалуй, еще одной вехой в пилотируемой космонавтике, потому что на борту такой ракеты впервые шанс выпадет только однажды пролететь. Конечно, потом именно этот корабль рассматривается как посадочный модуль для лунной программы Артемида, но в ближайшее время мы ждем завершения самых таких горячих тестовых испытаний, и как только все увидят, что ракета способна безопасно брать экипаж на борт, думаю, именно тот же Айзекман будет первым, кто вызовется возглавить очередную миссию своего Полариса. Если звезды сойдутся, я думаю, в ближайшие год-два мы увидим этот чудесный полет, и можно только пожелать ему удачи.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Спасибо за внимание. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит на сайте «Голоса Америки» раз в две недели по субботам. Слушайте нас также на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. До свидания.
Счастливо.
Пока-пока.